Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма святителя Николая в Тушине, священник Стахика Латвина. С его помощью мы постараемся разобраться в том, что ждет нас в церкви завтра, в пятое воскресенье после Пасхи и на наступающей седмице. Пятое воскресенье после Пасхи называется по-славянски «неделя о Самарянине», а в переводе на обиходный русский язык это воскресенье, посвященное встрече Христа с самарянкой. Но, как всегда, мы начинаем разбираться в смысле завтрашнего богослужения с отрывка из «Деяний святых апостолов», 28 глава, стихи с 19 по 26 и с 29 по 30. Собственно говоря, это рассказ о том, как в первые годы существования христианской общины в Иерусалиме шел спор о том, кому и как проповедовать благую весть. И первое время большинство христиан придерживалось точки зрения, что лучше все-таки говорить о Христе, о Мессии правоверным иудеям, которые, в общем, немножко в курсе темы этой. А с течением времени так получилось, что в славный город Антиохию попали христиане с Крита, из диаспоры, и начались постепенно разговоры о Христе с нехристианской аудиторией. И когда оказалось, что этот разговор очень успешен в Антиохии, апостолы отправили туда одного из своих братьев, апостола Варнаву, который, проповедуя в Антиохии, почувствовал, что ему еще необходима поддержка, и тогда туда же направили апостола Павла. И вот эта проповедь в Антиохии двух апостолов, она имела такой успех, что даже члены общины в Антиохии первыми стали себя именовать христианами. Вот, собственно, содержание этого отрывка из «Деяний святых апостолов», который будет завтра читаться за Божественной литургией. Но, собственно говоря, почему для нас так важно вот это вот умонастроение первых христиан, которые не могли определиться, кому проповедовать. Сейчас, по-моему, такой проблемы нету, и вообще это достаточно, на первый взгляд, неактуальная тема для христиан 21 века.
На самом деле, как ни парадоксально, очень актуально. Буквально на днях был на одном из наших православных телеканалов на эфире, и пришел вопрос про там поминовение, про молитву, пришел вопрос, который предварялся словами «Христос воскресе», но при этом человек говорит: «Я по рождению мусульманин», то есть человек уже, он чувствует, что Христос воскрес, ему вот интересно, как помолиться. То есть, судя по всему, действительно, ну кто-то у него, может, родители принадлежат к таким народам, которые традиционно большинство мусульман. Может, там татары, башкиры или там Северного Кавказа какие-то народы нашей необъятной родины. Но человек уже у него у самого вот некоторый такой ограничитель стоит. Более того, и в обратную сторону точно так же. Мы вот смотрим, ну как-то, ладно, мы православные, мы проповедники, мы обращаемся к нашему русскому вот населению, которое вот вроде такое по умолчанию православное, пусть оно, кто-то невоцерковленный, кто-то совсем неверующий человек, кто-то некрещенный, но вот к ним, ну и заодно к другим там нашим малым народностям тоже уже традиционно православным, а в чем-то и даже более в среднем воцерковленным, например, наши поволжские там мордва, чуваши, такие куда более религиозные люди, чем среднестатистический русский человек. Но нет, вот это слово, которое есть в Священном Писании, оно актуально всегда. не в жизни каждого человека. Иногда ты открываешь место из Священного Писания, и к себе лично это не можешь применить в этот момент своей жизни. А потом пройдет там год, 10 лет, ты открываешь его заново и смотришь, ой, это моя ситуация, к которой я соприкоснулся. Точно так же и здесь вот этот спор о том, насколько национальность связана с религиозной принадлежностью, он до сих пор не утихает. Мы помним, что Господь говорит через апостола Павла, которого вот сейчас как раз к проповеди язычникам призывают, что, говорит, во Христе нет ни иудея, ни эллина, и нет и ни мужчины, и женщины. Смотрим вокруг, мужчины и женщины все-таки есть, никуда не девались, наоборот, церковь на впереди такой оборонительной системы, потому чтобы размыть понятие пола, заменить его на 666 гендеров и прочий ужас. Нет, церковь отстает, есть мужчины, есть женщины, и у самого же апостола Павла тоже есть различные указания, что на чем лучше сосредоточиться женщина, на чем мужчине. Точно так же, конечно, апостол Павел понимает, что вот есть эллины, есть иудеи. И то, что мы смотрим, не обязательно каждый должен вот идти и заботиться только о голодающих детях Зимбабве, как в советские годы говорили много, что для людей это уже стало некоторое такое несерьезное отношение, как раз переносное значение, что значит вот лишь бы не решать свои проблемы, а задуматься о каких-то других, к которым ты все равно отношений не имеешь и решать их не будешь. Если мы сейчас посмотрим на вот просто эту географическую ситуацию, то вот человек, который знает, где Средиземное море, все знают. Вот если посмотреть его самый правый верхний уголок, и вот на, около этого уголка находится Антиохия, но уже по правой грани, а по верхней грани около этого уголка находится Тарс. То есть это города соседние, и даже быстрее вот срезать этот морской уголок и переплыть, чем объезжать. Но при желании можно и по суше объехать. И точно так же, если мы посмотрим, то это, можно сказать, первые такие масштабные центры, собственно, языческого, греческого, греко-римского мира, ближайшие к Святой Земле. А если мы посмотрим, что, с одной стороны, конечно, ближайшие – это Александрия, Христос, младенец, бежит Богородица, старец Иосиф ведет вот этого ослика, бегут в Александрию, но в Александрии там колоссальная многовековая иудейская община, и вообще в Египте. И поэтому иудеи, когда они приходили в Египет, они не приходили ни в антураж вот этой древнеегипетской религии, они не приходили в греческий город с богатой философией, они приходили в свою среду, потому что там население, там, ну, просто сотни тысяч человек были, евреев, иудеев и религиозных, которые, кстати, были людьми богатыми, такими, можно сказать, постоянными спонсорами Иерусалимского храма. А вот если направиться, наоборот, не на запад из Святой Земли, а на север по побережью, то ты, первый какой город сталкиваешься, это и есть Антиохия. И Антиохия – это вот тот город, куда постоянно все равно иудеи приходили, где они тоже там торговали, где они общались, но уже где такой большой диаспоры, как в Александрии, не было. И уже христиане, которые... Вот люди, они получили вот эту радостную весть, как апостолы, на них сошел Дух Святой в день Пятидесятницы, они уже остановиться не могли, они вышли, вот сидели запертые в этой Сионской горнице, все убались, а тут они вышли и проповедовали, и 5000 человек за один день обратили. И, собственно, вот здесь мы тоже и читаем, что вот кто из них там вот эти и киприоты были, и киренейцы, то есть те жители, которые Киренаик, это та область, которая западнее Египта, современная территория Ливии, но прежде всего его прибрежные территории, что вот те люди, которые уже жили в меньшинстве, то есть диаспора маленькая, где вокруг богатая эллинская вот эта языческая культура с высокой философией, с замечательным изобразительным искусством, и они понимают, что как вот они выросли в среде, большинство их друзей, с кем они общаются, это вот эллины, язычники, там могут разные национальности тоже быть, но главное, что это люди одной культуры и одной языческой религии, и поэтому они не могут понять, как же можно остановиться и не проповедовать, когда у тебя круг выслушавших весь Христову в Антиохии закончился. Не значит, что все иудеи в Антиохии приняли христианство, а просто дальше уже никто не слушает. А проповедовать-то надо уже дальше идти. И здесь они, опять же, можно сказать, апостол Павел, как он обратился ко Христу, он же не сразу сделал, ой, я апостол, я вот сейчас буду всех вас обращу, буду учить. Сегодня я вас гнал, завтра я вас проповедовать начал. Нет, он смиренно удаляется на свою родину, он как-то возвращается, вот тоже, может, доносит какие-то свои... весть об обращении своему учителю Гамалиилу, на которого он ссылается, и который в церковной традиции тоже почитается как человек, обратившийся ко христианству и мученичество принявший. И поэтому вот эти эллины, которые получили обращение, они смотрят, кто же из нас есть такой человек, который глубоко погружен в иудейскую традицию, при этом который, как и мы, вырос именно в эллинском окружении, а не вырос просто вот на узких улочках Иерусалима и не видит ничего дальше вот этой узкой улочки. Кто будет готов это делать? И идут за Павлом, идут за Саулом, и вот он начинает проповедовать, проповедует среди язычников. Поэтому то, что христиане впервые себя так назвали, а это на самом деле очень дерзновенное имя. У нас в чине крещения, даже вот можно сказать в чине оглашения, перед тем, как крестить ребенка или крестить взрослого человека, самая первая молитва, с чего начинается, это молитва на наречение имени. Там, ну, называется имя, и чаще всего люди как думают, ну, это в честь какого святого? Там, о имени твоем, Господи Боже истины, начинается молитва. Да, имя святого потом скажется, в честь которого ребеночка или взрослого человека крестят, но прежде всего это то, что человек нарекается христианином, то, что вот эта претензия такая «я живу, как живет Христос», ну, точнее, стараюсь жить, как живет Христос. То, что это произошло в Антиохии, не случайно. Вот мы видим все, как Господь так устроил, вот как устроил и перепись была, единая римская власть во всем Средиземноморье, и вот проповедь апостола по этим удобным дорогам. И впервые, куда они могли прийти и уже не могли ограничиться иудейской проповедью, это как раз оказалось Антиохия. Нам еще в нашей, в такой некоторой православной полемике с католичеством, с Римо-католичеством, все-таки нужно помнить, что Антиохия – это тоже город, чья кафедра была основана апостолом Петром. Причем это первая кафедра, которая была основана апостолом Петром. То есть апостол Петр, вот если уж так отчитывать, ой, апостол Петр, и правда, камень, на котором вот вера, и нужно смотреть, кто же от него епископы пошли, то надо смотреть, где он начал, в Антиохии. А в Риме это его только безбожники убили. Да, не на это же ориентироваться. Поэтому тоже, мне кажется, вот так не случайно и нашим собратьям, западным христианам тоже стоит об этом задуматься. И посмотреть, где же впервые люди назвали себя христианами, где же апостол Петр основал первую кафедру, и где, вот если вспоминать, у нас все-таки два первоверховных апостола, где же вот по-настоящему включился в массовую проповедь, безусловно, апостол Павел делился в частном порядке наверняка сразу после обращения, но нельзя вот это скрыть под спут, свечу вот эту под кровать поставить, как Господь в Евангелии говорит, нет, конечно, он не мог, но где вот эта свеча вышла уже на свечницу, да, свечу, всем свеча апостола Павла, это тоже Антиохия.
Но эта же тема продолжается и в отрывке из Евангелия, который прозвучит завтра в храме за божественной литургией. Это Евангелие от Иоанна, глава 4, стихи с 5 по 32. Это очень большой и очень насыщенный смыслами отрывок, поэтому мне хотелось бы побеседовать о нем поподробнее. Начнем с того, что разговор Христа с самарянкой – это продолжение темы о том, с кем и каким образом говорить о Боге. Он называет себя мессией, женщине, которая, во-первых, не является иудейкой. Более того, в иудейской традиции с самарянами запрещено иудеям общаться. Он разговаривает с женщиной, заведомо зная, что она далеко не праведного образа жизни. То есть вот этот вот весь конгломерат, то есть все тут хотя бы одно то, что это женщина, что по иудейским понятиям тоже уже, ну, как бы совсем не подобает пророку разговаривать с какой-то там непонятной дамой.
Да, причем дамой, которая не такая благочестивая Матрона, а, как мы потом узнаем, женщина весьма таких своеобразных нравственных основ, если так сказать.
И вот это, собственно, перекликается с темой отрывка из «Деяний святых апостолов», разговор о том, с кем вообще имеет смысл разговаривать о Боге, если сам Бог открывает себя, ну, казалось бы, человеку, который, ну, никак не подходит под критерии готового воспринять Слово Божие. А женщина воспринимает, как раз она очень живо воспринимает, и идиот рассказывает в селении, что вот она видела Мессию своими глазами. Апостолы не верят, что он Мессия, еще там сомневаются и пребывают в каких-то размышлениях, тот ли или не тот ли. А ей достаточно одного разговора с этим человеком, чтобы понять, что вот это тот самый, которого все ждут.
Безусловно, ситуация немножко отличается от той, которая у нас описана в «Апостоле», хотя совсем не случайно, что эти отрывочки из «Апостола» и «Евангелия», они в один день сосредоточены. Да, вот эта тема все-таки общая. Здесь мы видим, почему именно к самарянам, да, там не жителям Тира и Сидона, не к эллинам, а вот именно к самарянам такое насторожное отношение. Ну, потому что иудей все-таки, который верит в единого Бога, но он вряд ли начнет там поклоняться Зевсу, Афродите, несмотря на все, даже там, может, восхищение греческой культуры и философии. А вот самаряне – это, во-первых, ну, народ родственный. Это часть иудейской крови. Мы вспоминаем, как когда в Ветхом Завете единое иудейское царство распалось по грехам премудрого и почитаемого в лике святых царя Соломона на южное иудейское и на северно-израильское, куда более многочисленное, где 10 колен из 12 остались. И как Ассирийская империя спустя 200 с небольшим лет пришла и сокрушила его, и поскольку ассирийцы занимались депортацией, то они выселили, сколько кого схватить смогли, а и на место заселили языческие народы из другого конца своей необъятной империи. Но поскольку, в отличие от страшных сталинских времен, тогда не было таких вот возможностей прям всех-всех-всех подчистую депортировать, то все-таки, конечно, кто-то где-то скрылся, отсиделся в горах, в холмах, спустился, и поэтому все равно люди смешались, и какой-то вот закон Моисеев, какое-то почитание праотцев Авраама, Исаака и Иакова сохранилось, но при этом уже вести пророческой, которая продолжалась в иудейском царстве, Господь дал возможность вот крохотному иудейскому царству парадоксальным образом сохраниться, когда его более сильный, более мощный сосед был сметен просто уже навсегда с карты мира, что они остались без этой истины. Какая у нас аналогия с современным днем? Современным днем у нас эта аналогия, как раз вот мы смотрим на людей, которые вроде христиане, ну, то есть тоже верят во Христа, как самаряне тоже верили в единого Бога, да, который еще не явился, не открылся, не показал, что он Бог Слова, но все равно Бог Откровения, Бог Ветхого Завета, который точно так же уже, конечно, в Троице поклоняемый, но еще в Троице неведомый для людей. Вот мы точно так же смотрим на христиан других конфессий, деноминаций и даже порой сект. И тоже понимаем, что вот православный человек, ну, он вряд ли возьмет и сменит прямо радикальную религию, уйдет там в ислам, в буддизм. Неверующий, не воцерковленный, конечно, может. А вот человек религиозный вряд ли. А вот то, что человек религиозный, ищущий, его может занести куда-то не туда, в какую-то секту, там, протестантского характера, или подпадет он под очарование Рима католичества, особенно если забудет, как мы уже сказали, что апостол Петр с Антиохии начинал, как апостол Павел, то здесь вот надо быть настороже. Если мы вспомним отличие Ветхого Завета от Нового, Ветхий Завет, главный принцип «изыди из нечистоты их, из среды их и нечистоты их не прикасайся», глаголе Адонаи Господь, то есть сохранить истину можно, забравшись вот такой гетто. Если мы посмотрим на христианский принцип, это принцип, наоборот, проповеди. Ты идешь, получил вот этот свет Христа, и ты его несешь в окружающий мир, ровно противоположный вот такой вектор религиозного общественного развития. И самарянка, она здесь нам тоже рисуется вот как такой иноконфессиональный христианин. Не нужно бояться, что ты как-то осквернишься человеком другой конфессии. Когда я со своими вот прихожанами, паломниками отправляюсь, там вот мы ездили еще в докоронавирусные времена, например, ко святыням Рима, да, это, конечно, есть два православных храма, и там мы побывали в наших русских православных храмах на божественной литургии, при чтении святых Христовых тайн, но в основном эту неделю мы провели, ходили, ну, по католическим храмам, какие-то они очень древние, и еще единой неразделенной церкви были построены как православные, там наши православные святыни, мощи угодников Божьих, мучеников, Алексея Человека Божия, иконы древнейшие, в том числе спасенные от иконоборцев Византии, и все равно многие говорят: батюшка, куда это вы там в паломничество время, это же там Папа Римский, и вот что все у него, ну, говоришь, разве что Папа Римский, у него там какая-то аура из Ватикана там добивает, и уж тем более, если ты пришел в Ватикан вместо страданий первоверховных апостолов, то что тоже уже как бы не пойти, не поклониться. не надо бояться, ты не заразишься. Христос не заразился. И Христос, более того, потом апостолы пришли, они думают, ну ладно, может, учитель говорит, нам-то надо в стороне держаться. Нет, Господь показывает, можно, можно. Если у тебя есть вера и любовь ко Христу, то ты ее не разменяешь на меньшую веру, а наоборот сможешь других привести. Или точно так же мы вспоминаем, как вот каждое лето ездим мы ко святыням Грузии, и тоже, дай Бог, в этом году соберемся. И поскольку хоть Грузия необъятная страна, хоть и маленькая, но в каждом ущелье храмы, но уже большинство регионов мы посетили, потому что каждый год едешь и что-то новые какие-то святыни поклониться, увидеть. И вот уже в прошлом году мы 3 дня провели в Армении, в соседней, у святыни Армении. И тоже так же приходилось, ну, тут наоборот, люди особо даже не задумались, ой, армяне, иноконфессиональная какая-то группа, так тоже православная. Нет, приходится объяснять, говорит, да, видите, и храмы по-другому устроены, и вероучение откололось еще, причем за сотни и сотни лет до того, как католики с православными разбежались. Но, тем не менее, нет никакой проблемы нам прийти и поклониться там мученицам Гене, Репсиме, побывать в темнице, где Григорий Просветитель сидел, тоже наш православный святой. И когда вот в какой-то, приезжаешь особенно в маленький какой-то храм, и он закрыт, и выходит армянский священник, который, ну вот вроде неофизит, уже не православный, а все равно он там рад, что к нему приехали как-то паломники, открывают там ключом дверь, то тоже я вот вспоминаю постоянно вот этот колодец Фатинии Самарянки, который во Святой Земле, благо сейчас, вот в моем детстве это была зона, сектор, который под полным контролем палестинской автономии, там чуть ли не теракты и бои регулярно шли вот в начале 2000-х годов. А когда я уже священником стал, то тоже с большой радостью туда добрался, и множество наших паломниц, которые Фатинии, Светланы, потому что по преданию и церковному в Евангелии не названа именно та самарянка, ее звали Фатиния, и, может быть, даже она в крещении это имя получила, потому что все равно это имя уже греческое, такое не самарянское, не иудейское, от слова «свет», «светящиеся», «светлое». И вот то, что ты понимаешь, вот если Господь дает воду своей жизни, готов он ее дать любому человеку, это не потому, что он подстраивается под заблуждение человека, а он просто ждет, что человек свои заблуждения оставит и пойдет к нему, чтобы воду в жизни вкушать.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма святителя Николая в Тушине, священник Стахий Колотвин. Продолжая разговор об этом очень, мне кажется, знаковом отрывке из Евангелия от Иоанна, мне кажется, еще очень важный смысловой акцент – это разговор о воде жизни и разговор о том, как поклоняться Отцу. Вот что говорит Христос Самарянке? «Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Очень ёмкий образ, но мне кажется, что он всё-таки требует немножечко объяснения. Потому что мало того, что сам Христос является источником воды жизни, но и тот, который эту воду вкушает, в свою очередь становится источником воды жизни. И мне кажется, что мы не до конца понимаем ответственность, которую на нас возлагает наше крещение. Мы забываем, что мы должны быть вот ретрансляторами, мы должны быть тоже продолжением этого источника живой воды. Мне кажется, что это очень высокое предназначение, которое не всегда в достаточной мере каждый из нас осознает.
Безусловно, потому что тут же не то, что Господь вот дает воду и какой-то еще запас, а тут важные слова, что вода, которая в нас, она становится уже вот этой животворной. Здесь парадоксальным образом нам, людям, уже живущим не во времена Христа, в чем-то понятнее, поскольку мы знаем биологию, мы знаем не только на каком-то эмоциональном и на культурном уровне, ой, вода, без воды не выжить, без еды долго продержишься, без воды, особенно когда уже жаркие деньки, уже так долго не протянешь. Но когда еще ты все-таки понимаешь, что, в принципе, вся жизнь на Земле существует на основе воды и благодаря воде, то ты тоже понимаешь, насколько вот вода в основе бытия. Господь постоянно, когда Он говорит о каких-то духовных вещах, о вещах мира духовного, Он проводит аналогии с миром телесным, чтобы нам было понятно. Когда Господь исцеляет болезни души, Он слепоту духовную, Он исцеляет очи слепому, говорит о ней, когда Он исцеляет хромоту духовную, но тоже хромого, расслабленного, парализованного восставляет и так далее. Точно так же и здесь вот мы понимаем, как в духовном мире вот действует вот эта вода, вода жизни. Точно так же, как действует в материальном мире вода, свежая, ключевая. Потому что уже мы все равно без воды бы не существовали. Вода в нас и так есть. Если мы эту воду не будем в организме пополнять, то мы умрем. И умрет и любое другое живое существо, но и венец творения человек тоже придет к физической смерти. Смотрим теперь на воду жизни. Если человек, он вкушает воды жизни, то он не умирает. Не умирает, тут надо понимать, душа-то у каждого человека бессмертна, а и до страшного суда все равно все мы дождемся, но надо понимать, что есть еще смерть духовная, что если нет вот этой воды в жизни в человеке, то человек даже может вполне себе еще жить, но вот он уже мертв внутри, уже тяжелейшие смертные грехи привели как к полному окаменению души, которое вот у святых отцов называется окамененное нечувствие. Окамененное нечувствие – это не то, что человек эмоций не чувствует, нет, вполне там и на концерты, на выставку сходил, а душа уже вот она в таком состоянии летаргического сна. Господь нашу душу оживляет. Причем он оживляет, и почему самарянка все равно, хоть и неграмотная, простая женщина, не очень догадывается, о чем речь, она все равно может это почувствовать, и Господь не только к нам обращается, к будущим читателям Евангелия, а к ней, что тоже понятно. Потому что для нее, как и для любого человека вне церкви, это тоже актуально. Любой человек, вот мы знаем, добрые, хорошие люди, там, и атеисты, и там иноконфессиональные христиане, даже сектанты есть, но такие жертвенные люди, да, но их кто-то, конечно, взял, в секту завлек, но они от этого не перестали быть более жертвенными, наоборот, может, это эксплуатируют, вот их там захватчики, их свободной воли. Так почему это есть? Да потому что человек неосознанно, а все равно вот этой воды жизни он приобщается. Он ее приобщается, причем тоже Господь все-таки потом скажет, что да, спасение от иудеев, от нет самарян, и что тоже показывает, где больше вот этой воды жизни можно почерпнуть, а где меньше. Но даже человек, далекий от Христа, неосознанно, вот как человек, может, и не понимает, что надо пить чистую воду, потому что в ней не содержится примеси там, каких-то тяжелых металлов, но все равно он по вкусу выберет какую-то воду более кристальную, чем вода, которая какая-то мутная, какая-то прогорклая. Да, не разбираясь в химическом составе, просто на вкус. Точно так же и человек вне Христа, он тоже, не разбираясь, где же вот эта истина, которую несет Христос, он может просто на вкус своей совести, пока совесть не атрофировалась, действительно чувствовать, где же вот то, что его душу оживляет, то доброе дело, то дело любви, то слово любви, та мысль любви, которая его приближает. Но нам, христианам, значительно лучше и проще, потому что мы можем эту воду жизни, мы уже получаем, как и евангельское благовестие, и самое главное, мы получаем кровь Христову. Кровь Христова, мы недаром Господь вот столько вот приложений, Он прилагает воду, вино в Кане Галилейском, Он прилагает вино в кровь на Тайной Вечере, да, и вот мы видим вот эта линия, которая чертится, что каждый христианин приходит, приобщается телу и крови Христовой, а что дальше говорит апостол Павел? Не я живу, но живет во мне Христос. Как? Ты уже приобщился, ты ушел. Так-то потому, что ты стал соприроден Христу. Проблема в том, что мы по своим грехам эту суприродность быстро теряем, и поэтому вновь и вновь в храм возвращаемся, приобщаемся святых христовых тайн и ждем того дня, когда уже наша душа с нашим тленным телом расстанется, и надеемся, что все-таки вот в душе нашей вода жизни, не просто вода стала, ой, не религиозная жизнь у нас, а какая-то вода, вот ничего нету не решительно, а то, что там вода жизни, которая нам от Христа была или почерпнута, а мы уже дальше ее не просто в себе ее сохраняем, и она у нас как в застоявшемся пруду ряской порастает, а то, что мы готовы этой водой жизни, водой любви, водой спасения всех окружающих напоить.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма святителя Николая в Тушине, священник Стахи Колотвин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. «Седмица» на «Радио Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем программу «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма святителя Николая в Тушине, священник Стахи Колотвин. На наступающей неделе у нас два таких памятных дня, которые нас приводят к одному и тому же месту. Приводят нас на высокий берег Днепра, в Киев, к Киево-Печерской лавре. Но первый день – это память перенесения мощей благоверных князей Бориса и Глеба во святом крещении Романа и Давида. Это 15 мая. И 16 мая – память преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского. Вообще, все, что касается Киево-Печерской лавры и первых святых Русской Православной Церкви, воспринимается сейчас чрезвычайно остро-болезненно, потому что в лавре происходят события, о которых все мы знаем, и не можем на них живо не реагировать, это очень тяжело. Единственное, что утешает, что за 1000 лет существования этого первого русского монастыря он переживал разные периоды, и были и гонения, были и закрытия, и последний раз в 1961 году монастырь был закрыт на 30 лет, и все равно он возродился, и в нем возродилась монашеская молитвенная жизнь, так что молитвами святых печерских угодников мы надеемся, что все вернется. Но что касается вот святых страстотерпцев Бориса и Глеба, это очень странный чин святых, которых, кроме Русской Православной Церкви, редко где встретишь. Понять подвиг страстотерпцев очень трудно, потому что, когда мы начинаем относиться к ним как к историческим личностям, никак не выстраивается картина гармоничная, потому что с точки зрения исторических событий они действуют неправильно. Они князья. Они облачены властью, они наделены войском, они могут противостоять злу с точки зрения вот мирского. Но они почему-то предпочитают отказаться от этого, идут на добровольную смерть по причинам, совершенно непонятным нерелигиозному человеку. Да и религиозному не всегда. Судя по тем дискуссиям, которые до сих пор ведутся вокруг последней императорской семьи, это болезненная тема. Понять подвиг страстотерпцев трудно. В чем он так важен для нашего понимания? Почему нам нужно понять для себя, для нашей жизни здесь и сейчас?
Почему мы почитаем Иоанна Претичу больше всего? Ну, помимо того, что Господь сказал, что он величайший из рожденных женами. Да потому что он Христу смог уподобиться, апостол Павел показывает нам алгоритм спасения и почитания святых. «Подобни мне бывайте, как я подобен Христу». Вот в чем я похож на Христа, в том не подражайте, в чем не похож, не подражайте. И мы, когда смотрим на лики различных святых, да, кто-то преподобный, кто-то мученики, кто-то святители, кто-то равноапостольные, кто-то бессребреники, мы понимаем, что каждый уподобился Христу вот в одном из направлений. Иногда бывает, что в двух уподобился. Священномученик, человек и как святитель был, но еще пострадал мученический венец. Или человек, он равноапостольный, но в то же время мы знаем, что он потом и управлял какой-то кафедрой. То есть есть пересечение. А вот Иоанн Предтеча собрал в себе самые разные направления почитания, во многом уподобился Христу. Бориса и Глеба мы почитаем именно как страстотерцев, не за их какие-то аскетические подвиги, да нет, они росли в княжеской семье, все у них там как бы благополучно было и с одеждой, и с пищей, и с развлечениями, досугом, не за их какую-то проповедь христианства, мы ничего об этом не знаем. Возможно, потом, если бы они дальше вступали во власть, то тоже какие-то условия были просто благоверные правители, да, они точно так же, как и любые князья, которые все-таки поступали по-христиански, давали пример подданным. Их тоже мы увидим в календаре написано «благоверные князья Борис и Глеб». То есть помимо того, что они страстотерцы, все-таки они своим, пусть и в своих уделах на Восточной Украине, да, вот Муром, Ростов Великий, который сейчас в Ярославской области, вот эта Украина, восточная часть единого русского государства, что тоже они там, конечно, способствовали тому, чтобы их подданные обращались ко Христу. Причем эти части, где они жили, это были части по-настоящему языческие. Вокруг славянских колонистов жило вот финно-угорское население, которое во многом, как вот мы тоже вспоминаем, например, Муром времен Петра и Февронии. Сложно точно анализировать, когда Петр и Феврония жили, но уж точно они жили там позже князя Глеба. И, соответственно, раз уже во времена Петра и Февронии были языческие какие-то ритуалы, какие-то вот там знахарки и так далее, то что уж говорить о том, что во времена князя Глеба там было, а все равно, тем не менее, что мы посмотрим, что на Муром сколько там храмов и святынь, один из самых красивых и преисполненных вот такой исторической благодати русских городов, и посмотрим на Ростов Великий, да, просто вот как некий такой небесный Иерусалим, спустившийся на землю. И тем не менее, церковь их прежде всего почитает, причем прежде всего, можно это сказать, и прежде всех других русских святых, как страстотерцев, и прославили именно их как страстотерцев раньше всех. Мы посмотрим, например, князь Владимир, равноапостольный, креститель Руси, он был прославлен в лике святых позже своих сыновей Бориса и Глеба. То есть даже его и его благоверное правление, и его равноапостольное служение, проповеди христианства, оно ставится на вторую ступеньку вот в русском сознании по сравнению с подвигом царей Бориса и Глеба. А, например, их средний старший брат Ярослав Мудрый, он прославлен в лике святых как местночтимых, вот потом еще церковное какое-то прославление вообще только в течение последних, если не путаю, 20-25 лет. И почему же так получилось? Да потому что люди поступили действительно как Христос. Христос же, он пострадал не за веру. Он страдал не потому, что он проповедовал христианство, как ни парадоксально звучит, а он пострадал по некоторым политическим и общественным причинам. Его противники его объединились, саддуки, фарисеи, которые терпеть друг друга не могли, и предали на распятие, а оккупантская римская языческая власть тоже, мало ли, какие-то бунты, на всякий случай, пусть и не чувствуя угрозы, но, подстраховавшись, пытала и позорно казни предала спасителя. То есть Христос – это первый страстотерпец, который пострадал несправедливо, который пострадал, хотя мог избежать страдания, действительно имеет такую техническую возможность. И самое главное, который пострадал в любви, в жертвенной любви, когда ты страдаешь вместо кого-то. Потому что православие – это не то, что какое-то, ой, страдание, ну вот мазохизм, сейчас я страдаю, мучаюсь, значит, вот я сейчас спасусь. Так ты мучаешься, может, по своим грехам. Господь тебе дает возможность свои грехи искупить. Нет. Страстотерпец – это все-таки человек другой, который страдает, чтобы не страдали другие. А мог Господь взять и заставить других страдать? Да, как Господь апостолам говорит, разве, думаете, мой отец не дал бы мне несколько, вот 12 легионов ангелов, чтобы они меня защитили? Конечно, все бы вокруг могли страдания облачиться, а не Христос. А Христос пострадал, чтобы не страдали за него. И Борис и Глеб, насколько это возможно людям, люди несовершенны все равно. Все-таки на них сказалось то самое христианское воспитание, воспитания, если мы посмотрим, это младшие сыновья князя Владимира, у которого, как мы помним, была очень такая, мягко говоря, бурная личная жизнь до его крещения, и, собственно, как вот древо познается по плодам, и его старший сын, Святополк, окаянный, убийца, братоубийца. Это ж человек, который вырос и сформировался в те годы, когда его отец был язычником, и сам творил всякое беззаконие, что в личном порядке, что в общественном, и мечом, кровью русскую землю поливал. И поэтому мы видим, что князь Владимир, он любил своего сына Святополка. Да, он тоже как-то, и Святополк тоже, мы читаем, что он был под подозрением в некотором восстании против отца еще при жизни. Но князь Владимир по-христиански никак его там, ну, не брал, не казнил, как там Петр I, царевича Алексея, например. Князь Владимир к нему относился с любовью. Но вот та любовь христианская, которая формирует, она уже сказалась на Борисе и Глебе. Борис и Глеб, Борис, да, родился еще до крещения Руси, вот по оценкам историков, но все равно уже в детском возрасте он рос в христианском окружении. Глеб все-таки уже, можно сказать, такой ровесник крещения Руси, человек, который растет и развивается под кровом благодати Божией. И эти люди, на них христианское воспитание оказало большее значение, чем воспитание княжеское, а князь – это глава дружины. И они были не самые плохие князья, как глава дружины. То, что они правили на восточной окраине, это, кстати, точно так же и князь Владимир. Князь Владимир, он же младший был брат, и он точно так же правил в Ростове. Он из центра русской земли, из Киева, вот на Украину был направлен, на восток, и точно так же там, на пограничье, свою власть в ней тренировался, в том числе какими-то военными операциями. И вот Борис и Глеб могли они брать и своего брата против него восстать. Могли. И могли они, например, спохватиться, что когда уже даже поняли, что мы идем на поклон обратно, все равно хочет уничтожить, могли, убежали, тоже заварили гражданскую войну. И тогда бы Борис и Глеб жили, а за них бы кто убирали? Их дружинники, ополчение из простого народа, то есть другие простые, незнатные или знатные даже русские люди. Они бы жили. У нас пример Бориса и Глеба, вот им надо русскому человеку сейчас молиться, потому что очень опасные тенденции, потому что порой даже самые жесточайшие враги церкви и гонители, церкви Христовой, люди, которые истребили миллионы русских людей из числа правителей прошлого века, ими как-то восхищаются, вот человек как там власть там держался, взял, ну как бы, а какой толк держания за власть, если ты ради этой власти стольких там русских людей положил в могилу? Да, сгнобил в лагерях. А вот мы смотрим и глядим, как у нас начинается православное царствие на Руси при Борисе и Глебе, и смотрим, как православное царствие на Руси заканчивается 100 лет назад. Царская семья, ну, по сути, тоже, почему царь Николай так поступает, почему он не хватает власть до последнего момента, почему он не отправляет за себя кого-то умирать, а почему он готов умереть сам, да, несмотря на свою надежду, что тоже спасется. Как раз потому, что перед ним пример Бориса и Глеба, которых менялись века, менялись цари, менялись императоры, князья великие, а Борис и Глеб – это вот первые святые, покровители, в том числе, княжеского дома. И когда ты смотришь на страстотерпцев, тебе легче пожертвовать собой. Вот апостол Павел говорит, подобным не бывайте, я как подобен Христу. Мы смотрим, ну, я могу вот поститься так, как постились отцы-пустынники? Ну, не могу. Ну, хоть чуть-чуть аскетическое усилие я могу делать. Я могу проповедовать, как равноапостольная Нина ходила, там, по горам и среди горцев женщина проповедовала? Да, конечно, не могу. Но вот хоть как-то где-то взять мягкие слова, найти для своих родственников, друзей, для коллег на работе, не побояться какой-то насмешки и что-то ими поделиться. Но вот это я могу с равноапостольной Ниной взять. И точно так же, когда я смотрю на страстотерпцев, да, может, я вот, ну, не готов взять и пойти умереть, чтобы другие не умирали. Нет, наоборот, буду за читами, может, со спинами прятаться. Но, по крайней мере, если ты готов чем-то своим жертвовать, причем жертвовать не потому, что вот, ну, как-то деваться некуда, а для того, чтобы не пришлось страдать другим людям, то это значит, не зря ты берешь пример с Бориса и Глеба. Каждый православный русский человек может себя принять. И если каждый из нас будет вести, как князь Борис и Глеб, то у нас просто общество преобразится. Это будет общество жертвенных, заботящихся друг о друге людей. И даже никому не понадобится страдать и умирать.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик храма святителя Николая в Тушине, священник Стахий Колотвин. Ну, завершается грядущая неделя двумя такими памятными днями. 20 мая – это воспоминание явления на небе креста Господня в Иерусалиме в 351 году, а перед этим, 19 мая, память святого Иова Многострадального, любимого святого последнего российского императора Николая II. Но что касается памятного дня явления креста Господня, это чисто историческое событие. Я думаю, что большинство наших радиослушателей, возможно, и слышало эту историю о том, как во времена после кончины императора Константина Великого при его преемнике Констанции, когда основной официальной версией христианства в Римской империи стало арианство, ну, в 325 году в Никее на Первом Вселенском соборе арианство было осуждено как ересь, а в 351 году, по новому исчислению 20 мая, в 3 часу утра в Иерусалиме на небе появилось изображение равноконечного креста Господня, сиявшее неизреченным светом. И свидетелем этого затмения был весь народ, пораженный великим ужасом и удивлением. И оно появилось как раз над Голгофой и сохранилось вот как некий знак, символ благословения Господня православной вере. Я думаю, что тут как-то все связано, и вот этот символ креста над Голгофой и предваряющий этот день память святого Иова Многострадального, ветхозаветного святого, очень сложно понимаемого, мне кажется, даже просвещенными богословами, потому что история Иова Многострадального, она не укладывается ни в какие рамки.
Ну, сначала пару слов о явлении креста Господня. Так сложилось, что как-то основная часть моего священнического служения связана с почитанием креста Господня. И для меня все дни, связанные с крестом Господним, безусловно, они дни особые, и так, я думаю, всегда будет до конца моих дней. А то нужно вспомнить, что вот как явление креста Господня царю Константину помогло победить ему языческого императора, так и вот явление креста Господня в Иерусалиме, которым было множество свидетелей, тоже помогло православию в условиях арианского диктата. Император Константин поделил власть между своими сыновьями, между несколькими своими сыновьями, но потом остается вроде уже только два соправителя. А потом на Западе православный, на Востоке, наоборот, арианский император, а из братьев в итоге остается на Западе умер, и Констанций правит один, и правит он очень долго. Это вот в отличие от последующего правления императора Юлиана Отступника, когда были языческие гонения, это коротенький срок, 2 года. Но все-таки даже, вот мы тоже уже говорили о самарянке сегодня, о отклонении от истинного вероучения, вот здесь тоже эти символы перекликаются, что по сравнению с язычниками разница есть. 2 года языческой реакции при императоре Юлиане – это страшные гонения на церковь. А для Констанция, несмотря на то, что он преследовал православных христиан, тем не менее на него крест Христов мог произвести впечатление. И Констанций после этого еще 10 лет правил. И, тем не менее, церковь православная жила, не истребилась, не были изгнаны все православные епископы. Да, конечно, было тяжело, да, ариан продвигали везде на кафедры, но церковь смогла устоять. И для нас это тоже такой некоторый знак, что когда нам тяжело, когда нам надо что-то потерпеть, надо довериться Господу. Ты смотришь на крест Христов, и как вот наши предки говорили, Господь терпел и нам велел. И вот точно так же мы почему смотрим на крест, и не то, что, ой, страдания мы терпим, и Господь нам тоже, а потому что Господь говорит, терпел, и, собственно, через это страдание ты победишь. Поэтому тоже, дорогие друзья, где-то надо просто потерпеть, подождать, Господь с нами, Господь нам крест является, ситуация поменяется, дальше будет легче.
Ну вот пример того, как терпеть и что терпеть, это как раз история Иова Многострадального. Но ведь это повествование наверное, не о том, вот мы говорили о страстотерпцах, это совсем другая история. Это история, во-первых, о том, что веровать в Бога можно абсолютно бескорыстно, и весь вот этот жизненный путь Иова, подтверждение того, что это возможно, хотя не очень укладывается в голове. А главное, что все равно невозможно постичь замысел Создателя. И перед этой тайной надо остановиться и что-то понять, не формулируя словами. Потому что ведь общение Иова с Богом заканчивается тем, что Господь не утешает его ничем, но открывает ему, что все, что он создал, как говорится в славянском тексте, «хорошо зело». Но он же создал не только прекрасные розы. Там же речь идет о символах вселенского хаоса, о бегемоте и левиафане. И с точки зрения человека это ужас, ужас, ужас. Это вот такие монстры из ужастиков. А с точки зрения логики творения это хорошо зело. И понять этот человек не в состоянии.
Конечно, книга Иова, помимо такого достаточно краткого и увлекательного сюжета, эта книга очень поэтическая. Да, это вот книга созерцательная. Пересказать сюжет книги Иова недолго, а вот пересказать все образы, это, конечно, такая непосильная задача, и хорошо, что вы предложили нам сконцентрироваться вот на некоторых таких образах уже после воздаяния Иова, после прекращения его страданий. О них как раз мы, можно сказать, уже и правда вот это совпадение, вот это один с другим воспоминание явления креста Господне, воспоминание Иова многострадания, дата-то календарная, спустя столько тысяч лет неизвестно его смерти. Обычно мы же там почитаем какой-то день непосредственно, когда известно, что человек отошел ко Христу, ну или в ситуации Ветхого Завета отошел, увы, в преисподнее, но в ожидании Христа, если говорим о ветхозаветных святых. И здесь тоже такое символическое соседство, потому что Иов взял вот крест Христов, он еще не знал о нем, но пророчески он чувствовал, что да, тоже ты терпишься Христом, и Господь тебя восстанавливает. И Господь возвращает, и возвращает и детей, и возвращает ему свою какую-то благосклонность, в том числе в земных делах. Но вот как раз почему книга Иова, с одной стороны, она там протестантам понятно, а с другой стороны непонятно. Вот протестантский подход, ты там благочестивый, тебе Господь все должен дать. И книга Иова очень любит, вот как она заканчивается. Все-таки Господь все дал. А при этом ответ, а почему же, если Иов всегда был благочестивый, Господь до этого что-то не давал? Его нет. А вот как раз в контексте и страстотерпства Бориса и Глеба, и явление креста, которое показывает, да, Господь рядом со страдающими людьми, это тоже нам некоторое такое напоминание. Да, Бог со страданием, в том числе со страданием, вот когда апостол Павел говорит, что вся тварь, все творение стенает и мучается до ныне по грехам рода человеческого, это ж можно отнести не только к животному там миру или растительному миру, это можно к миру неодушевленному отнести, к миру неживому, там извергаются вулканы, наводнения, землетрясения, природа рушится, вот лесные пожары, торфяники горят, все это тоже вот нам показывает, что мир вокруг нас лежит во зле, и это зло не из этого мира, и человек от него прячется, наоборот, это зло человек в мир приносит и делает мир этот еще больше там загрязняет, отравляет, разрушает, истребляет там живых существ на нашей маленькой планете. Тем не менее, Господь, когда Он посылает человеку болезнь, это же Он тоже проявляет заботу, что человек задумался о состоянии своей души как-то по грехам. Когда Господь берет и посылает громадное стихийное бедствие, которое, в отличие от болезни, там затрагивает множество людей, хотя у нас и болезни, порой есть такие эпидемии, которые тоже как стихийное бедствие. И вот когда Господь посылает это стихийное бедствие, то тоже Иову это, может, и не очень понятно. Ну, ладно, для Господа это хорошо, а для человека нет. Ну, у Господа вот такие питомцы страшные, бегемот, левиафан, вот он там, как языческий подход к пониманию был бы, ну, Господь развлекается, вот там молнии блестят, но это потому, что какие-нибудь языческие боги там молотом размахивают на облаках, там, сидяча. Нет, Господь даже какое-то вот явление падшего мира, разрушительное, направляет к духовной пользе человека. Когда вот мы смотрим, Господь говорит о последних временах, но эти последние времена – это времена преисполнения греха в любой ситуации. Ты берешь и смотришь войны, военные слухи, голод, землетрясения, наводнения, да, там мор, болезни, оглядываешься вокруг и тоже смотришь, да, там военные слухи, вот он мор, вот там землетрясение, все, как говорил Господь. Но Господь говорит, да, тоже вот тяжело будет в те дни, но кто вот дождется, да, вот увидит, Сын Человеческий придет. И точно так же это же речь не о втором пришествии, а речь о том, что Сын Человеческий, может, придет, если ты один дождался его уже сейчас, на фоне всех страданий окружающего мира, на фоне вот этих действительно боевых действий, на фоне заболеваний, на фоне увольнений, там, проблем экономических. Если ты вот это перетерпел и понимаешь, что в этом есть некий очищающий промысел Божий, то Господь придет, тебя лично посетит. Кто его не ждет, да, рядом с тобой, но Господь не будет навязываться, Господь любит и ценит нашу свободу. Но если мы, несмотря на окружающий хаос, это ждем, то Господь обязательно к нам придет и коснется нашей души. И Иова тем не все равно легко. Да, Господь ему не дает ответа, как, зачем, почему. И точно так же нам бы тоже охота сказать, ой, Господи, как, зачем, почему вот вокруг такие ужасы происходят, и мы там смотрим программы, читаем аналитические статьи, друг с другом спорим, а Господь говорит... Можешь ты не понять, ты со своего масштаба не можешь это разглядеть, но я лично тебе, тебе не нужно думать о миллионах людей, а вот о себе подумай, о своих ближних подумай, как эта ситуация может тебя подтолкнуть к перемене жизни, как она может приблизить тебя к Богу, как ты в этой ситуации можешь любовью и заботой послужить своему ближнему.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма святителя Николая в Тушине, священник Стахий Колотвин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
Христос воскресе.
Поистине воскресе.
«Седмица» на радио «Вера».